Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова, добрый светлый вечер. В нашей студии сегодня Татьяна Фролова, заместитель заведующего кафедрой периодической печати, директор Центра дистанционного образования факультета журналистики Московского университета, доцент, доктор филологических наук. Добрый вечер, Татьяна Ивановна.
Здравствуйте.
Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета. Добрый вечер.
Добрый
Лидия,
вечер.
Лидия, кандидат филологических наук тоже. Вот важно очень добавлять, у нас сегодня очень именитые гости с научными степенями. Говорить мы будем о такой сфере, которую мы про себя так условно назвали медиаграмотность, что мы, как потребители информации, должны понимать о СМИ сегодня, как они влияют на нас, как влияет на нас то, что мы живем в информационном потоке, как это сказывается на состоянии нашего ума, как это сказывается на наших личных качествах, как это сказывается на наших профессиональных компетенциях и прочее.
Я хотел бы добавить, что, наверное, нашим слушателям может показаться, что разговор это сугубо профессиональный между журналистами, между четырьмя фактически, да, вот, и что он может быть интересен для политиков, для каких-то медийных лиц, но прежде чем мы развенчаем этот миф, давайте все-таки определимся и конкретно с этим словом, что такое медиаграмотность, что означает это понятие.
Вопрос, видимо, ко мне.
Да, Татьяна Ивановна, это вопрос к вам.
Вы
расскажите.
Знаете, боюсь, что готовой формулировки у меня нет, что такое медиаграмотность. Но, наверное, я бы сказала о том, что она очень важна в современном мире, который сейчас давно, некоторое время назад, определен как информационная эпоха. И информационная эпоха означает, что медиа вторглись в нашу жизнь и во все ее сферы. И медиаграмотность означает, что потребители информации, вернее так, мы все должны быть не просто пассивными потребителями информации, мы должны в потреблении информации играть в том числе и активную роль. Мы должны понимать, что на нас лавиной обрушивается довольно значительные объемы информации, гораздо большие объемы, чем, в общем-то, мы могли бы усвоить.
И чем нам необходимо, наверное.
Конечно,
кстати.
Конечно. Вот эта информационная избыточность тоже очень важная вещь. И сейчас, наверное, вопрос стоит не о недостатке этих объемов, не о том, чтобы все их переварить и потребить, а о том, чтобы в них ориентироваться, в том, чтобы быть грамотными потребителями и в том, что мы могли бы, используя медиа, выражать себя, выражать свою гражданскую позицию, если она у нас имеется, что мы должны владеть навыками потребления медиа, что мы могли бы регулировать этот процесс своим восприятием. Вот, наверное, о чем идет речь.
Вы знаете, можно я такой пример приведу? Не знаю, насколько он адекватно характеризует тему нашей сегодняшней программы, но ведь процентов на 70, наверное, поток новостей нынешних, он состоит либо из фейков, либо из их опровержения. Фейк – это ложная информация, то есть это кто-то где-то что-то услышал или выдал версию за реально происходящее, а потом начинается опровержение. Опроверг один, опроверг другой, опроверг третий. Таким образом, кстати говоря, люди, участвующие в этом процессе, поддерживают свои имена в топе по там, количеству ссылок, цитирований и так далее, сохраняют в медийном пространстве свою популярность. И потребители информации, мы, простые читатели или простые зрители, мы этих людей таким образом запоминаем. То есть это способ создать себе популярность. Как это влияет на нас? Мы же ведь сейчас, поскольку есть еще социальные сети или есть, там, я не знаю, какие-то коллеги по работе, если кто-то соцсетями не пользуется и прочее, после таких новостей кидаемся в обсуждение. У разных людей, там, не знаю, столкновение взглядов и прочее, поругались, выпустили пар, пошли чем-то заниматься дальше. Но, я, знаете, я всегда думаю, вот то количество энергии, в том числе и творческой энергии, которая в процессе подобных обсуждений или переваривания этой информации, или фильтрации такой информации уходит на ее обработку и на то, чтобы вступить в этот спор и как-то там отстоять свою позицию, это же колоссально. Сколько этой творческой энергии можно было бы направить в другое русло, в русло какого-то, я не знаю, ну, полезных дел, созидания, в конце концов, просто общения со своими близкими, причем не в социальных сетях, а вживую, вот такого офлайн общения, которого сейчас становится все меньше. И мне, честно говоря, от этого, ну, как-то немножко не по себе.
Вы знаете, я тоже расскажу об одном эпизоде. Я вчера вернулась из командировки в один из крупных российских городов. И, выйдя в столице из дому, я обнаружила, что забыла айфон. Меня сначала охватил ужас. Вот. Как же я проживу 2-3 дня без айфона, без почты, без сетей и так далее. Но вы знаете, я переживала, как оказалось, не очень долгое время. Потому что, приехав на месте, я попала в какой-то новый для себя, ну, относительно новый мир. Это был другой город, это были другие люди, которые занимались своими делами. И оказалось, что в том университете, который я посетила, множество интересных людей, много интересных вещей. И, знаете, я отдохнула без новых технологий. Это позволило мне посвятить себя тому, чтобы всю эту информацию узнать, чтобы пополнить свой содержательный багаж. И поверьте, технологии очень большую роль играют в нашей жизни. Но все-таки главное в журналистике не технологии. Главное в информационных потоках – это содержание, это смыслы. А вот достойного содержания много не бывает.
Я, Татьяна Ивановна, да, знаете, прошу прощения, что вас перебиваю, поскольку время сжато у нас. Вот что касается вашего оставленного айфона, я очень сильно над своими приятелями и друзьями потешался, у которых возникала просто паника, когда они понимали,
что... Да, у меня было паническое состояние.
Пока я сам не забыл айфон, и у меня возникла паника, потому что у меня на айфон завязаны мои банковские карты, у меня на айфон завязаны карты, которыми я расплачиваюсь за топливо. Я не ношу их просто с собой, потому что все эти карты в моем телефоне, в моем гаджете в этом. Я таки вернулся домой. Для этого мне нужно было сделать два разворота, поскольку я был на машине. После этого я задумался, что да, наверное, все-таки... Что касается журналистики и вообще, что главное в журналистике, это понятно, но что касается вот этих современных приспособлений...
Мы у них в плену.
Мы у них в плену, это правда.
Да,
это правда,
а я хочу сказать вот еще о чем. Дело в том, что Московский государственный университет имени Ломоносова объявил 2017 год годом журналистского образования в России. Почему это произошло? Ну, во-первых, в этом году 70 лет журналистскому образованию в МГУ исполняется, 65 лет факультету журналистики.
А, кстати, поздравляем, примите поздравления.
Спасибо.
Здесь. Спасибо.
И... На самом деле, огромный интерес сейчас, в общем-то, к журналистскому образованию возникает у людей, которые, может быть, изначально совершенно другую профессию в жизни выбрали. Но потом, под влиянием как раз социальных сетей, может быть, еще под влиянием каких-то вот технологий, у них появилась вдруг сначала какая-то мечта, да, попробовать себя в журналистике, что-то вот, значит, испытать новое. И мы это видим по тому количеству людей, которые выбирают программу дополнительного образования. То есть все, что связано с деловой журналистикой, журналистикой новых медиа, менеджментом цифровых медиа, рекламой, маркетингом. Вы знаете, даже спортивная журналистика сейчас вдруг стала интересовать людей, которые изначально, может быть, выбрали совершенно другой путь в жизни. Да? Ну, то есть интерес к этой профессии сейчас просто колоссальный.
Володь, мы сделали ставку на ту лошадь.
Да, и надо сказать, что не только у людей, которые уже имеют какое-то образование и пришли учиться. Я хочу сказать, что я ими восхищаюсь, потому что все-таки журналистская работа предполагает определенную подготовку. И думать о том, что вот, ну что, есть интернет, я сам пошел, написал, осветил, любую сенсацию показал.
Для меня этого не обязательно интересует. Поступать на журфак.
Для этого не обязательно учиться. Меня вообще мало интересуют какие-то этические вопросы. Да? Я увидел какую-то сенсационную картинку, я ее тут же опубликовал, и меня не волнует, что я, может быть, нанес какой-то вред, да, там, опубликовав то или иное видео, которое, может быть, там, правоохранительные органы не хотели бы показывать. Да? Потому что если преступник видит, что его нет на видео, да, и это видео показали в новостях, да, он чувствует свою безнаказанность, он может скорректировать свои действия. То есть здесь момент связан и с этической подготовкой, да, и с юридическими какими-то аспектами. Вот. И хотелось бы, конечно, чтобы меньше было самодеятельных таких вот...
Мы вернемся, Лидия, к вопросу о дополнительном образовании и вообще о том, как можно с помощью на базе МГУ бесплатно пройти...
Бесплатно для школьников огромное количество мероприятий проходит. Для школьных учителей есть тоже совершенно потрясающие возможности, и мне хочется, чтобы как можно больше людей узнали о них и, может быть, нашли для себя тоже какие-то полезные мероприятия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета, и Татьяна Ивановна Фролова, заместитель заведующего кафедры периодической печати, директор Центра дистанционного образования факультета журналистики Московского университета, доктор филологических наук, сегодня у нас в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Татьяна Ивановна, мне бы хотелось вернуться к разговору о том, что вы сказали про содержание. Вот этот самый содержательный момент, и, наверное, с этим связан и личностный момент тоже. Уже в то, что личностный фактор журналистики, он очень, очень важен, но далеко не все сообщения, которые у нас появляются в медийном поле, они как-то, ну, либо какую-то яркую авторскую позицию представляют, либо представляют собой набор очень важных фактов, без которых мы там, как потребители информации, действительно не проживем. Что касается вот содержания. Содержание новостей, содержание, не знаю, ну, статей каких-то мировоззренческих вот этих вот моментов и вещей. Что бы вы отметили сейчас, вот как бы вы охарактеризовали состояние нынешней журналистики?
Вы знаете, мне очень хотелось связаться в спор о том, нужно ли журналисту образование, но, кажется, у нас будет еще такая возможность. А если говорить о содержании, то действительно, ну, первое, смешно отрицать влияние технологий. Но, тем не менее... Все-таки главным остается содержание. И ведь технологии не определяют характер коммуникации, они определяют какой-то облик взаимодействия. Знаете, есть такое известное высказывание о том, что средство сообщения есть само сообщение. Одно время оно было очень популярным, и сейчас, мне кажется, чуть ли не каждая лекция начинается с упоминания Маклюина, который это сказал. Но надо отдавать себе отчет в том, что это достаточно условный характер это высказывание имеет, и здесь важно, в общем, понимать, при каких обстоятельствах было сказано, была произнесена вот эта крылатая фраза. Если вернуться к содержанию, то вообще мне кажется, что некоторая эйфория от... значимости, от применения технологий, она постепенно уступает место достаточно трезвому взгляду на новые технологии. Потому что, с одной стороны, мы без них уже не можем обойтись, а с другой стороны, выяснилось, что у них и немало теневых сторон. А вот что касается потребности в содержании, то это потребность в смыслах, в тех, которые помогают развитию общества, тех, которые консолидируют общество, и это смыслы, которые воздействуют на человеческое развитие.
Простите, это, например, какие?
Какие смыслы? Угу. Ну, вы знаете, я сама, позвольте, я об этом скажу, как исследователь, как преподаватель и, простите за пафос, как гражданин, я интересуюсь прежде всего проблемами социальными и занимаюсь гуманитарной повесткой, социальной журналистикой. И некоторое время назад это понятие было дискуссионным, и говорилось о том, что вся журналистика социальна, и нет смысла каким-то образом выделять вот это содержание, ориентированное на развитие человека, на достойную жизнь. Я, простите, напомню, что в нашей Конституции записано, что цель общества – это достойная жизнь и развитие каждого человека. Так вот, социальная журналистика – это современный тренд, я бы так сказала, потому что эйфория от политических разоблачений, от вещей, связанных с разделом собственности, я называю вещи, на которых целое поколение журналистов сделало себе имя, стало известным, и отказываться от славы народных любимцев эпохи гласности никому не захотелось. Но когда у нас наступили будничные драмы, связанные с трансформацией общественной среды, вот тогда потребовалось, чтобы журналисты все-таки помогали людям осваиваться в новых условиях, чтобы они каким-то образом реагировали на эти будничные драмы, искали новые технологии. Этого не произошло. Но сейчас наступило немного другое время, и очень многие известные журналисты покинули поле политических интриг и пришли в социальную журналистику для того, чтобы заниматься человеком и человеческими качествами. Откуда вообще взялось вот это определение «человеческие качества»? В 80-е годы у нас на русский язык была переведена книга под таким названием, в которой был заявлен приоритет человеческого развития для развития общества в целом в противовес технократическим подходам.
Как интересно. 80-е годы.
Это известная книга «Человеческие качества». Ее автор Аурелио Пичеи, итальянский общественный деятель и философ. Она очень популярна, эта книга была. И, собственно говоря, вот с тех пор, мне кажется, появился новый вектор в развитии общественной мысли и мирового сообщества. Понятно, что наши российские реалии делают социальную проблематику очень острой. Я не буду приводить примеры, они и так хорошо известны. Начиная от первого места в мире по количеству разводов, по числу суицидов и прочих вещей.
Да, огромное количество. Люди с ограниченными возможностями,
да,
например.
Да, таких тем очень много. Так вот, у нас это некоторое время эта проблематика не была популярной. В 90-е годы журналистика переживала упадок именно в этой области. Но сейчас мы наблюдаем развитие этих тем. Хотя ситуация остается достаточно сложной. Ну, например, качественная пресса, наши серьезные газеты до сих пор не считают социальную проблематику равной политике и экономике и ставят ее не на первое место, скажем так. А вот массовые издания, издания с большими тиражами, а также и телевизионные праймы очень охотно обращаются к этой проблематике, ну, прежде всего потому, что она отлично продается.
Эта вот проблематика... я как раз, это ключевое слово. Вот да. Вы говорили о том, что в 90-е годы вот эта тематика была не востребована. Она была не востребована только по одной простой причине. Она не продавалась. Она плохо продается и сейчас, на самом деле. То, что касается...
Ох, не скажите. Продается она...
То, что касается телевизионных эфиров с острыми социальными сюжетами, обсуждениями, так называемыми ток-шоу, сразу беру в кавычки слово, потому что это не ток-шоу, конечно, это просто базар. Там хорошо продается реклама, там огромный штат редакторов, которые выискивают самые чудовищные случаи на потребу, даже, я бы сказал, зрителю по эту сторону экрана, предоставляют этих людей, обсуждения вот этого всего. Да, сейчас это стало продаваться, это правда. Но насколько нравственно вот это все? Я понимаю, что слово «нравственно» сейчас у многих поморщится нос, потому что оно стало очень затасканным, оно вызывает большой скепсис у людей.
Да,
но тем не менее. Мы же это же все происходит на наших глазах.
Поморщит нос от того, что проблематика затаскана, мне кажется, нет. Поморщится нос от того, что потребность человека в нравственности, в нравственных подходах к освещению человеческих реалий есть, но она всюду нарушается. Мне кажется, проблема в этом. И вы знаете, на самом деле ситуация сложнее вокруг вот этих человеческих проблем в телевизионных праймах. Мы проводили исследование, кстати, исследовали известную программу, не буду ее называть, все, наверное, догадались, о чем речь.
Нет, конечно, их столько, которые идут в прайм-тайм, и сколько у нас каналов,
нет,
больше сотни.
Одна есть, которая вышла на первое место в телевизионном рейтинге. Так вот, на самом деле, такой проблематики достаточно. Это не только телевизионные праймы, это недорогие тиражные издания, это дорогой глянец, это журналы биографий. Ну, довольно много примеров, в которых, можно сказать, человеческая повседневность не обсуждается, а продается. И в чем тут дело? Вы знаете, вот у нас мнения разделились. Я опрашиваемых людей самых разных категорий задавала им вопрос, а что делать с такой журналистикой? Не знаю, называть ли это журналистикой. Менять форматы, закрывать, запрещать И вы знаете, мнения разделились. Вот мои коллеги, которые занимаются продюсированием, сказали, что никто не будет резать курицу, которая несет золотые яйца. Поэтому оставить все как есть. Теоретики, мои коллеги, которые изучают технологии, сказали, что мы должны эти передачи оставить, но менять форматы. Мы должны говорить, обязательно об этом говорить, но на каком-то ином уровне. Знаете, вот медиакритики придерживаются позиции, что об этом вообще не надо говорить, о человеческой повседневности. Но тут я, наверное, буду главным их оппонентом, потому что я не считаю, что об этом не надо говорить. Если мы не вытащим человеческие истории в достойной форме в публичное пространство, они навсегда останутся, знаете, в ситуации, о которой классик сказал... Что там происходит за высокими заборами, мы не знаем, сколько там льется слез. Поэтому, знаете, отворачивать лицо от человеческих трагедий, драм, от повседневности ни в коем случае нельзя, потому что таким образом это останется личным делом людей, попавших в беду или могущих попасть в беду.
Вопрос, как об этом говорить? Это же
вопрос,
можно сделать
как об этом говорить. И вот здесь, между прочим, журналистское образование очень даже кстати. Вот вы сказали, что, может быть, журналистам и учиться не нужно.
Нет, очень даже это было нужно. Сказано в контексте выступления Лидии Евгеньевны, да, по поводу того, что человек, который там, как это сказать,
серфит,
да, вот эти социальные сети, он может и подумать, да, что какие-то там моральные принципы, ради бога, сейчас я накатаю, да, и все такое прочее. И вот мы говорили о том, что он может и подумать, что ему и учиться-то не надо. Тут еще вопрос другой
стоит. Позвольте, я добавлю. Вот дело в том, что медиаграмотность – это такое многозначное, в общем-то, такое понятие многозначное. Можно с разных сторон с ним знакомиться. Конечно, мы могли бы язык средств массовой информации рассмотреть, и как они влияют на нашу речь. Это один возможный путь, да, и способ разговора об этой проблеме. Мы могли бы поговорить и о том, что, вы знаете, сейчас современные учителя в школах, причем это не обязательно учителя русского языка и литературы, учителя-предметники самые разные, да, и физики, и математики, и преподаватели обществознания осваивают тоже какие-то основы, да, журналистской деятельности, и, между прочим, принимают участие в летних школах для учителей, которые в том числе и на факультете журналистики проходят. Да, почему? Они учатся выпускать школьные СМИ уже нового формата, это уже конвергентные СМИ. Это не стенгазета, которая раньше висела просто на ватмане нарисована, это не просто радиопередача, которая вот из радиорубки в лучшем случае, да, как-то могла транслироваться. Сейчас это уже действительно такие конвергентные СМИ, это и сайт полноценный, да, это и, собственно, телестудия, может быть, уже даже в отдельных школах.
Да, довольно много телестудий.
И самое интересное, что учителя учат, учителя, вы знаете, осваивают и перенимают опыт у профессоров Московского университета и ищут какие-то новые способы подачи информации. Вы знаете, Министерство финансов Российской Федерации пригласило меня вот не так давно прочитать лекцию в Институте повышения квалификации, лекцию для учителей, которые должны были научиться основам интервьюирования и научить детей, школьников, да, учащихся там 10-11 классов, да, взять интервью у финансиста. Да, и таким образом они должны были освоить какие-то вопросы, связанные с финансовой грамотностью, а это сейчас важная задача для Министерства финансов Российской Федерации, как сделать так, чтобы финансовая грамотность населения все-таки была...
Но это важно прежде всего для нас, мне кажется, да, не только
но
для министерства.
Получается, что метод интервью, журналистский метод, да, начинает использоваться для того, чтобы... в комплексе решать эту задачу. То есть мало просто узнать основу финансовой грамотности, нужно еще научиться брать интервью у эксперта, да, для того, чтобы потом вот представить такой вот комплексный продукт. Кстати, это непростая задача.
Вы знаете, что я вам должна сказать? Это я бы даже расширила, Лидия. Вы сейчас сказали о Министерстве финансов. Я подумала о том, что... Никогда, кстати, раньше об этом не задумывалась, что вот этот навык брать интервью и задавать вопросы, и слышать собеседника. Это же навык, на самом деле, жизненно необходимый любому человеку. Научиться, конечно, слушать того, кто рядом. Не только слушать, но и слышать этого человека. Это то, что сейчас, по сути своей, ну, это такой навык, который у нас нередко бывает атрофирован. Мы вращаемся каждый на своей орбите, и в центре интересов каждого из нас я сам или я сама, все остальное вращается вокруг меня и так далее. Я исхожу из презумпции собственной правоты. Научиться услышать другого человека, или учиться слышать другого человека, точнее сказать, да, это навык, который для меня в этом контексте, ну, на уровне, знаете, таких базовых каких-то навыков по выживанию.
Конечно. Единственное, вы знаете, вот это понятие активное слушание немножко трактуется иначе. Вот у, например, филологов, да, у специалистов, которые занимаются вопросами риторики, да, мы активное слушание понимаем как умение критически оценить информацию, умение оценить доводы и по существу, да, логические аргументы, и найти, нет ли противоречия в словах собеседника, и оценить эмоциональные доводы, понять, не пытается ли человек, может быть, вообще манипулировать, нет ли здесь уловок. Потому что очень часто люди воспринимают это в таком психологическом понимании. Но в психологии активное слушание подразумевалось, в общем-то, как такой способ детско-родительские отношения улучшить. Да, своего ребенка мы должны внимательно слушать и повторять его слова, и кивать головой, соглашаться. Но если мы в каких-то кризисных ситуациях начинаем так себя вести с людьми, которые не всегда добросовестно речевое воздействие на нас оказывают, и средства массовой информации тоже могут оказывать недобросовестное
воздействие. То есть не то, что могут, а они это и делают.
В общем-то, да, могут быть действительно случаи манипуляции массовым сознанием. Да, вот здесь активное слушание подразумевает не только готовность встать на позицию другого человека и прислушаться, и отказаться от эгоистической такой вот позиции, но в то же время умение и оценить информацию.
Тут согласна с вами.
Ну вот то, о чем говорила Алла, я тоже целиком и полностью согласен. Вот с этой первой ступенью профессии под названием интервьюер, это умение слушать. И это, конечно, только самая первая ступенька на скале вот этой вот невероятно увлекательной, интересной профессии интервьюера, потому что, ну, это уже, знаете, как если сравнивать, то это ювелир уже мастер интервьюер, да, потому что, да, ну, мы, я просто скажу какие-то такие вещи, они сугубо профессиональные, но, может, кому-то покажется это интересным, да, что профессия журналиста, в общем, она начинается с профессии репортера, это вот основа основ, факт. Твое освещение этого факта. Ну, кому-то повезло сразу с этого начинать, ну, там, предположим, как мне, да, потому что я начинал именно как репортер, была, правда, криминальная программа, с другой стороны, в то время она была невероятно популярна, это то, о чем говорила Татьяна Ивановна, это как раз были 90-е годы, и все эту программу прекрасно знают, она была на слуху, она была невероятно популярна, что было удивительно, потому что ни в одной стране мира такая программа была на телевидении, на одном из центральных каналов, невозможно в принципе. И то, о чем говорила Лидия Евгеньевна, что нарушались базовые принципы человеческого достоинства, в том смысле, что даже если человек подозревался в каком-либо преступлении, его показывали в эфире по телевидению, мы не можем человека назвать преступником, условно говоря, да, пока это не доказано в суде, и пока суд не вынес ему приговор. То есть, теоретически, мы не имели права этого делать. Но тогда было такое время, и это не потому, что это продавалось, а потому что это все вот как щенята в то время бултыхались в море, пытались найти как-то правильную подачу этих документов, в смысле материалов. Так вот, а интервью это уже, в принципе, конечно, это вершина журналистской деятельности. Тут можно поспорить, что вершина аналитика или интервьюирования.
Но это уже будет из области профессиональных разговоров.
Согласен, да. Но вот умение слушать собеседника, да, конечно, это основа основ. Уже потом всякие другие интересные вещи возникают, а попробуй смодерировать разговор так, как нужно тебе. Если человек отказывается отвечать на какой-то вопрос, а тебе он принципиально важен, тебе принципиально важно получить на него ответ, придумай, как его получить, и через какие-то другие вопросы заставь его ответить. Так что это, кстати, это одна из самых интересных профессий, пожалуй.
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Татьяна Фролова, заместитель заведующего кафедры периодической печати, директор Центра дистанционного образования факультета журналистики Московского университета, доцент, доктор филологических наук, и Лидия Малыгина, заместитель начальника отдела научно-методической поддержки сферы общего образования Московского университета. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Через минуту продолжим этот разговор.
Светлый вечер. На радио «Вера».